На рассвете следующего дня, согласно своему плану и побуждаемый к тому же Крисом, Спартак приказал своим легионам снять лагерь и двинулся в Камерино, куда и пришел, как предполагал заранее, поздним вечером. Консул Линтул подошел туда со своим 30-тысячным войском спустя один день. Консулу, который был патрицианского роду, в военном деле он не был силен, но пропитан до мозга костей латинской спесью, казалось невозможным, чтобы 4 римские легиона из 24 тысяч солдат, подкрепленные 12-тысячную ратью союзников, не разбили на голову нестройное сборище 60 тысяч гладиаторов, плохо вооруженных, незнакомых ни с воинской честью и верой, ни с военной дисциплиной. Если войска преторов и были разбиты ордой гладиаторов, то не потому, что последние обладали военной доблестью, а потому что преторы были плохими полководцами. На этом основании Линтул занял хорошую позицию подножия нескольких холмов, обратился к своим полкам с величественной и смелой речью, которая должна была зажечь в душе римлян военную отвагу, а на следующий день завязал битву со Спартаком, который, благодаря своей проницательности, сумел извлечь выгоду из большой численности своей рати. Не прошло и 3 часов, как консул был почти совершенно окружен гладиаторами. Несмотря на отчаянную храбрость, с которой сражались римские легионы, они были вынуждены отступить, чтобы избежать нападения с тылу. Но искусный вождь гладиаторов воспользовался этой нерешительностью врага. Он воспламенил сердца гладиаторов своей беспримерной отвагой, и они так мужественно преследовали римлян, что в несколько часов разбили последних на голову, причем перерезали массу римлян, захватили их лагерь и их обоз. Оставшиеся в живых легионеры Линтула разбежались. Сам консул спасся бегством в Этрурию. Но посреди радости, вызванной этой новой и столь блестящей победой, еще более славной, потому что она была одержана над одним из консулов, Спартаку не давала покоя мысль о том, что Гелий, другой консул, мог повстречаться с Акномао и вырезать все его войско. Поэтому на следующий день после Камеринской битвы, снявший лагерь, он вернулся назад и направился обратно к Аскулуму. Впереди по обыкновению скакал многочисленный отряд всадников с самыми ловкими из вождей. Этот передовой отряд собирал постоянные известия о действиях неприятеля. Отдохнув в Аскулуме, Спартак на другой же день двинулся по направлению к Монте-Леоне. Здесь под вечер его догнал Мамилий, начальник всей конницы, и объявил ему, что Акномао расположился лагерем близ Монте-ди-Норча. Гелий же, проведав, что 10 000 германцев из презрения к Спартаку отделились от последнего, двинулся на них, чтобы изрубить их в куски. После 7-часового отдыха Спартак отправился в полночь к Норчи. А в это самое время консул Гелия Публикола со своей ратью из 20 000 солдат нагрянул туда ночью. Заря только что занялась, когда он стремительно атаковал Акномао, которому пришлось неожиданно вступить в этот столь неравный бой. Сеча была ожесточенная и кровопролитная. В продолжении 2 часов с лишним нельзя было предугадать, кто останется победителем, так как обе стороны дрались с равным пылом и с одинаковой храбростью. Но скоро Гелию удалось окружить германские легионы, а чтобы теснее сомкнуть круг, консул приказал своим 2 легионам, дравшимся с гладиаторами, отступить. И этот маневр чуть-чуть не причинил поражения римлян. Германцы, вообразив, что консульские легионеры начинают подаваться, одушевленные примером Акномао, ринулись на них с такой стремительностью, что те принуждены были отступить на самом деле, и в их рядах произошло большое смятение. Но легкая римская пехота атаковала гладиаторов с флангов, а с тылу на них бросились далматские пращники, и вскоре германцы были совершенно стиснуты в этом круге смерти. Увидев, что им нет выхода, они решились дорого отдать свою жизнь. 2 часа бились они, как разъяренные львы, и все пали, причинив большой урон римлянам. В числе последних павших германцев было Акномао, который собственноручно убил военного трибуна, центуриона и многое множество легионеров. Он продолжал сражаться с необычайной храбростью посреди трупов, нагроможденных горою вокруг него, весь покрытый ранами. Пораженный, наконец, несколькими мечами сразу в спину, он упал и, спустив яростный стон, напомнивший рычание раненого льва, рядом с Эвтибидой, которая упала тут же раньше его. Так окончилась эта битва, в которой Гелий вырезал все 10 000 германцев. Ни один не спасся. Но едва прекратилась эта сеча, как хриплый звук букцинов, призывавших к атаке, известил победителей о приходе нового врага. То был Спартак. Прибыв только что на поле сражения, он построил свои легионы в боевом порядке и, обходя ряды, горячими речами одушевлял гладиаторов сразиться с врагами, чтобы отомстить за избиение угнетенных братьев. Затем он атаковал приведенные в беспорядок полки консула Гелия. Завязалась еще более свирепая битва, чем первая. Между тем умирающий Акномау испускал тяжелые стоны и по временам произносил имя Эвтибиды. Новая битва отвлекла римлян в другую сторону, и в том месте, где произошла резня германцев, не осталось никого. Посреди этой бесконечной груды трупов раздавались лишь слабые стоны да мучительные крики, испускаемые по временам ранеными и умирающими. Кровь лилась ручьями из страшных ран, которыми было усеяно богатырское тело Акномао, но сердце его продолжало еще биться. Среди хрипов агонии он призывал имя любимой девушки. Она поднялась с того места, где упала. Оторвав лоскут от туники мертвого ординарца, лежавшего возле нее, она обернула этим лоскутом свою левую руку. Щит ее сломался в куски, и осколком ее довольно сильно ранило в руку, которая была вся в крови. Вследствие неожиданности нападения Гелия Эвтибида не успела дезертировать к римлянам или уйти подальше от места боя. Принужденная оставаться в свалке и получив первую рану, она сочла наименее рискованным из всех опасных положений, представлявшихся ей на выбор, упасть посреди 8 или 10 убитых офицеров и легионеров и притвориться мертвой.
«Ох, Эвтибида! О, моя ненаглядная!» — шептал слабеющим голосом Акномао, на побелевшее лицо которого медленно опускался покров смерти. «Ты жива! Жива! Ох, теперь я умру, довольный! О, Эвтибида! Пить хочу! Пить! В горле горит! Губы мои пересохли! Принеси мне глоток воды и поцелуй меня в последний раз!»
А в это время Эвтибида, с бледным лицом, искаженным выражением зверской радости, которая оказалась особенно ужасной среди этого унылого поля, усеянного человеческими трупами сплошь, куда только мог простираться взор, остановила на этом поле свои зеленые глаза с видом свирепого наслаждения. Только вдоволь налюбовавшись этим кровавым зрелищем, она повернула голову в ту сторону, где лежал германец. Сквозь туман, заволакивавший его глаза, Акномао увидал эту девушку, всю запачканную кровью, своей собственной, но еще более кровью трупов, посреди которых она улеглась. Он подумал, что она умирает, но злой блеск ее глаз, между тем, как она удалялась от него, отбрасывая ногами тела, лежавшие грудами на земле, заставили его догадаться, что она была только ранена, и, быть может, ранена легко. Страшная мысль сверкнула у него в уме, но он прогнал от себя эту роковую догадку и голосом, становившимся с каждой минутой слабее, сказал: «О, Эвтибида, поцелуй, дай мне. О, Эвтибида!»
«Мне некогда», —
отвечала гречанка, проходя мимо умирающего и бросая на него равнодушный взгляд.
«А, гром Тора, пусть испепелит тебя!» — закричал, делая последние усилия Акномао.
И, поднявшись на один бок и собрав весь остаток жизненной энергии, с грозно расширенными глазами он закричал ей вслед:
«А! Теперь все понимаю! Подлейшая куртизанка! Спартак невинен! Ты чудовище! Злодейка! Проклятая! Про...»
Он снова упал без движения на землю и умер. При первых проклятиях Акномао Эвтибида обернулась и направилась к нему с угрожающим видом, с гневным взором, словно приготовлялась броситься на него. Но, увидав, что он упал мертвым, она остановилась и, протянув свою маленькую белую руку, запачканную кровью, с жестом проклятия закричала:
«Ват! Я видела, как ты умер в отчаянии! А ныне молю великих богов, да пошлют мне увидеть смерть ненавистного Спартака!»
И она пошла к тому месту, откуда доносился отдаленный грохот новой
битвы.